Дорогие друзья, книжный разговор. Кристина Гусакова, Таня Хаймина и Федор Замыцкий. Привет.
Да, привет.
Это Кристина и Таня с нами тоже. Привет.
Привет.
Смотрите, какая штука. Сегодня мы хотим поговорить про, так скажем, противостояние, можно сказать, фанатов Толстого и фанатов Достоевского. На самом деле, вот среди людей, читающих книги, так скажем, в моем мире всегда почему-то встречалось именно это противостояние в русской литературе. Нет ни одного другого противостояния, настолько сформированного, потому что все остальные, всегда найдутся люди, которые любят и того, и другого, или еще что-то. Вот в нашем случае, мне кажется, что если человек любит Толстого, он, скорее всего, недолюбливает Достоевского, и наоборот. Причем это не значит, что считает там один другого плохим писателем, или еще что-то. Нет, говорить именно будем не про это. Мне просто кажется, что это два взгляда, в каком смысле два взгляда на Россию в целом. Вот. И у нас сегодня сразу давайте раскроем все секреты. Я, наверное, буду чуть больше представлять интересы Льва Николаевича, Кристина интересы Федора Михайловича, а Таня, как она сказала, она не любит обоих. Я предлагаю начать с Тани, потому что хочется услышать, не сразу же нам с Кристиной друг на друга кидаться. Сейчас. Я хочу, чтобы Таня подсыпала перчика в наш разговор. И начнем с тебя, давай.
Я тут такой...
Знаешь, глаз... как у Земфиры есть песня «Ну почему?»
Нет, я такой, знаешь, глаз из подворотни такой, знаешь...
Мне, кстати, очень нравится эта позиция, если честно.
Вот, потому что я чувствую себя всегда, прям вот таким... Господи, даже не знаю, кем, как это назвать, лицом необоргороженным интеллектом и все такое. Но я не очень люблю ни того, ни другого, ни Достоевского, ни Толстого, потому что мне скучно. Серьезно, то есть я как бы... осознаю вполне, что это такие две глыбы, да, и что это бренд даже, вот можно сказать, русской литературы за границей, потому что сразу такой, Лео Толстой, Достоевский, вот эта вот вся история. Я даже помню, с кем-то обсуждала это из моих там заграничных знакомых. Но у меня в сердце ничего не ёкает. И не ёкает это еще и потому, что мне просто не очень интересно то, что они пишут. То есть я, например, читала «Войну и мир», и для меня это какое-то очень большое монструозное произведение, которое можно было, так знаешь, почикать местами. То есть я не понимаю, зачем нужно было вот это все делать. То есть меня это не волнует. Да? То есть я, опять же, сейчас я не хочу касаться совершенно триггерной темы на тему Наташи Ростовой, про которую там столько копий сломано, особенно среди девушек 10 класса. Вот, когда это все обсуждалось на уроках литературы. Вот, что касается Достоевского, то мне очень неприятно читать его в плане языка. То есть я не скажу, что я какой-то великий стилист там, или мне я прям такой эстет в области лингвистики, но читать вот эти совершенно нагроможденные друг на друга и причастные обороты, сложно сочинять сложно подчиненные предложения на абзац, мне кажется, совершенно, во-первых, мне неприятно, потом я в силу там своей общей любознательности узнала, что он просто надиктовывал их, и мне многое стало понятно, потому что все-таки речь письменная и устная, она немножко отличается. Да?
Ты сейчас есть про Достоевского, это смотря какие произведения он надиктовывал. Это тут тоже очень важно уточнить. Не все.
Я единственное, то, что вот предложу сейчас в нашем обсуждении, не углубляться куда-то вдаль, прям в глубину. Я предлагаю как бы смотреть.
Ну, то есть это по поверхности поплавать, ну, ладно?
Да, нет, ну, по поверхности, знаешь, в каком смысле? Ну, условно говоря, от Достоевского у нас будет более или менее преступление и наказание братьев Карамазова «Идиот», грубо говоря, от Толстого. Я предлагаю даже там без рассказов обойтись, без всего, вот просто три романа. «Война и мир», «Воскресенье» и «Анна Каренина». Вот, ну, как-то вот, ну, так, чтобы просто не заморачивать мозги нашим слушателям.
Ну, мне кажется, что мы людей, которые будут слушать этот подкаст, не сильно заморочим, потому что я думаю, что люди, которые не читают ни того, ни другого, вряд ли будут слушать наш подкаст. Вот. Но, тем не менее, то есть мне не очень...
Ну, говори.
Ну, я просто как бы пытаюсь резюмировать свою точку зрения. Мне не очень интересно то, что пишет Достоевский также. То есть мне очень нравятся его экранизации, потому что они, как правило, такие остросюжетные, и там есть где разгуляться и актерам, и так далее. Но читать это мне не просто неприятно. То есть я не как-то... Ну, в общем, так и не полюбила. А из Толстого, единственное, что, кстати, я люблю, вот ты мне говоришь, что не надо этого касаться, я люблю краткую его вот эту прозу из серии там «Записки сумасшедшего» или «Отец Сергий». Я считаю, что это лучшее, что у него есть.
Я с этим согласен, просто мне кажется, что рассказы Толстого – это настолько отдельная тема, и она, ну, не совсем даже перекликается, честно говоря, вот именно вот в этом вот противостоянии. И когда имеется в виду сторонники Достоевского или сторонники Толстого, я думаю, что они вряд ли имеют в виду отца Сергия. Вот, ну, мне так кажется, не знаю, может быть, я ошибаюсь. А, Кристин?
Знаешь, что я тебе хочу сказать? Когда идет спор по поводу Достоевского и Толстого, очень часто сторонников заносят не в ту сторону.
Да, 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 и... я согласен. Единственное, я, знаешь, что хочу спросить? Вот мне... А претензии к Достоевскому, они понятны. Они мне даже близки, я тебе скажу честно. А, я принимаю претензию к Толстому, к тому, что он, так скажем, неинтересен. Долго, много... Окей, эту претензию принимаю. Принимаю претензию про то, что он вот с этим вот, вот то, что он... куда он идеологически забрел в конце жизни, как там написал Чехов, старик сошел с ума, да? Это я тоже все принимаю. Но в целом, вот к творчеству Толстого на протяжении всей жизни, вот у тебя, как, так скажем, сегодня жесткая позиция твоя, сторонница Достоевского, какая вот главная претензия? Я просто... мне ее трудно представить, вот в чем проблема.
Ну, смотри, если мы сейчас говорим про его идеологию замечательную, да, что там сказал Чехов, что он там спятил, да.
Не-не-не, потом... вот давай просто мы не будем последние там 10 лет жизни Достоевского выдавать за всю его жизнь, на самом деле. Это тоже.
Я тебе сейчас через этот на все отвечу, понимаешь? Ты же мне сказал, у меня какая главная претензия? Я тебе сейчас объясняю.
Давай.
Главная у меня претензия к Льву Николаевичу.
Я заставил ее кричать, ура!
Если я, допустим, изучу его биографию. Я ее изучала, его дневниковые записи, причем разных лет, и сравню, допустим, его произведения, да, то, что он нам транслирует со страниц своих книг, я понимаю, что одно не вяжется с другим. Почему
прекрасно.
Я не люблю Толстого, а?
Это прекрасно.
Ну, я почему не люблю Толстого? Вот, допустим, его воспринимают, что он там создатель своего учения, да, там своей школы, истина.
Господи, там... где эти люди, кто это так делает? Ладно,
Я тебе серьезно говорю, ты знаешь, сколько я статей прочитала? И современников их, и так далее, и критических. Я тебе и говорю, что у Толстой, типа, он же как создатель своей школы определенной идеологической, причем у него дофига последователей было в любое время вообще, и во время его жизни, и после смерти. И мне не нравится то, что, понимаешь, то, что он транслировал в своих произведениях, и как он, допустим, жил, это разные вещи. Но, опять же, не потому, что, типа, как же тебе сказать, не потому, они все, да, допустим, этим грешили, все там... Одно пишем, да, по-другому живем. Но Толстой на этом, блин, делал как-то карьеру, что ли, понимаешь, какой-то маркетинговый тупорылый ход, извиняюсь за выражение, меня вот, видишь, прям бомбит, когда я об этом думаю, что он весь такой старец, углубленный, умудренный жизнью, и вот надо жить вот так вот, и так далее, та-та-та-та-та-та, и вот я это вам всем проповедую, я вообще такой обалдеть. Я другое получаю, понимаешь? Мне в его произведениях не хватает искренности.
Я от половины Толстого сейчас открещусь, на самом деле, благодаря тебе. Ну нет, штука в том, я вот сейчас не хочу воспринимать Толстого как лидера мнений, как какого-то авторитета, которым он был, безусловно, тогда 100% было так. Вот, я все-таки вот в моем мире, вот у меня есть мир толстовских романов, который действительно не совпадает, и я с этим абсолютно согласен с Толстым. Я, кстати, в этом не вижу ничего предрассудительного, он тем более не единственный, кто так делал.
Вот, я сказала, это все решили, но я имела в виду.
Вот, вот. И вот мир, так скажем, романов Достоевского, вот мне толстовская история ближе. Вот, а про старца, про вот эту вот всю вот идеологию мудреца, который всем расскажет, как жить, с этим абсолютно согласен, я даже спорить не буду. То есть это я собирался выдвигать этот аргумент как дополнительный, так скажем, чтобы не выставлять себя фанатиком, а ты у меня его забрала.
Не, знаешь, еще, я сейчас объясню еще одну мою позицию. То есть ты же говоришь, почему я не люблю Толстого.
Еще одну у тебя?
Да, секунду. Ты мне говоришь, почему я не люблю Толстого, да? Но я сейчас могу заявить, вот ты начал говорить про мир Льва Николаевича, да, про мир его романов, и здесь я хотела сказать, почему я, допустим, люблю Достоевского. Потому что, по сути, мир его романов, вот мир вот этого греха, попытки искупления грязи, вот этого духовного роста через страдания, катарсис, он мне намного ближе, чем то, о чем говорит Толстой. И мне очень нравится, понимаешь, если мы говорим о Толстом и о Достоевском, мы не можем отойти от темы религиозной, мы не можем отойти от темы поиски истины и тем самым поиска Бога. То есть это абсолютно невозможно, то есть изучать Достоевского или Толстого в отрыве от Евангелия, допустим, да, не зная там каких-то вещей. Я могу сказать одно, что если Толстой утверждал существование Бога, то есть как бы он есть, он безусловно есть, то Достоевский, чем мне нравится, он его искал. Он задавал вопрос, а есть ли Бог? А если есть, то он какой? Понимаешь, то есть это мне эта позиция ближе.
Не, вот единственное, вот от чего я хочу отбиться с твоей стороны, вот ты вот сейчас сказала то, что значит, Достоевский, жизнь во грехе, искание Бога, все, совсем согласен. Кроме того, что вот все время Толстого воспринимают таким морализатором, который, значит, вот если толстовская позиция почему-то все время принимается как, если вот человек, он, так скажем, вышел вот из этого уже морального круга, то у него больше нет возможности к нему вернуться. Но,
сейчас я тебе скажу, почему,
Хорошо. Но, во-первых, есть роман «Воскресенье», который совершенно об обратном, на самом деле. Вот. И, во-вторых, та же самая Анна Каренина, на самом деле, она, конечно, не так грязно, не так жестко написана, как у Достоевского. И я не имею в виду даже саму Анну, а я имею в виду, например, тех же Облонских, все семейство. Часть, которая соглашается, часть, которая грешит направо и налево. Я имею в виду того же Левина. И разве это не искание? Мне кажется, это то же самое искание, разве нет?
Смотри, я сейчас тебе объясню. Левин – это вообще Толстой олицетворял себя в Левине. Это особый тип героя у Толстого, понимаешь? Он в любом случае искание – это отражение самого Льва Николаевича. Вот прям, понимаешь, вот от и до, как говорится. Так что это вообще мы его трогать не будем. Анна Каренина, я тебе объясню. Понимаешь, что я сейчас тебе объясню, почему Толстого воспринимают моралистом? Потому что, по сути, вот смотри, вот возьмем Анну Каренину. Он же вообще очень жестокий по отношению к женщинам, Толстой. В своих произведениях, если посмотреть.
Достоевский
у нас жестокий. Потому что, вот смотри, Анна, она за что была под поезд брошена?
Она была под поезд брошена?
Она не бросилась под поезд, смотри, я имею в виду автором. То есть, хоть они типа и говорят, что там герои меня ведут, да, не я веду героев, но там все равно, знаешь, это есть какая-то...
Подожди, там Анну бросил под поезд общество, которое Толстой осуждал, разве нет?
Ну, вообще нет. Там...
Мне кажется, это какая-то интерпретация того, что...
Ну, вообще, чаще всего, как бы, я тебе хочу сказать, это не общество ее бросило под поезд. Анна была наказана за то, что посмела изменить мужу, понимаешь?
И посмела не полюбить. Я лично этого там не прочитал.
Вот это опять же, понимаешь, это нужно изучать еще взгляды, понимаешь, непосредственно самого писателя, потому что Толстой, он очень сильно отказывал женщине, понимаешь, в любви, и он принимал женщину как объект, который выполняет определенный долг и выполняет определенные функции. Это отрицать невозможно. Причем он так относился ко всем женщинам. То есть женщины для него были не человек в полном смысле этого слова, как мужчина, имеющий право, а была ходячая функция, понимаешь? И Анна Каренина, исходя из взглядов самого Толстого, и общество ее толкнуло, понимаешь? Она была наказана за то, что она посмела дерзнуть и полюбить и изменить мужу, потому что Толстой это очень сильно осуждал. И я еще люблю, я почему не люблю Толстого, за его отношение к женщинам раз, и во-вторых, как он их изображает в своих произведениях. Это просто какой-то отврат. Самые отвратительные героини это у Толстого, понимаешь? Они истеричные,
про женщин, кстати, про женщин, кстати, согласен, но опять же, про именно это отношение к женщинам мне тяжело достаточно согласиться, потому что, опять же, есть роман «Воскресенье», который ну, с этой точки зрения, опять же, противоречит. И прости меня, а женщина, которая согрешит, ну и согрешила, ну и правильно, простите меня, с ней поступают на протяжении всего романа, это далеко не так. И та же Анна Каренина, если уж там герои живут своей жизнью, пусть они живут своей жизнью, да, то как раз вот она все-таки жертва общества. И по сути романа получается так.
Ну, смотри, допустим, если берем Анну Каренину, ну, смотри, вот она изменила своему мужу, да, а этот Стива, который изменял жене своей постоянно.
Так это же ты чувак обществу в лицо, а не ей.
Ёма, Федь, ты понимаешь, ты когда анализируешь вообще произведение, я понимаю, там общество, это понятно, но, понимаешь, нельзя отойти от вот этого подтекста и отношения писателя самого героям и так далее и тому подобное, понимаешь? То есть,
окей, то, что это окей, жизнь, так... Подожди, тогда про воскресенье мне объясни. Ну, по этой же логике, ну не должен был он тогда писать про нее.
Про нее что именно ты имеешь в виду?
Ну, он же вот все, на протяжении всего романа показывает несправедливое отношение к Кате. Вот абсолютно несправедливое, потому что пришел какой-то мудак, испортил ей всю жизнь.
Ну, так и есть.
Ребят, у нас, по-моему, этот подкаст уже 18+ становится, да, мне кажется.
Этот подкаст уходит немножко в другую колонку, я так подозреваю.
Вот, ну...
Не-не-не, продолжаем, поехали.
Ну, я просто, опять же, к вопросу про Катю, да. Мы же понимаем, что «Воскресенье» — это последний его большой роман, да, и я так понимаю, что вообще развитие его как бы личности и видение, оно как раз вытекает, да,
подождите, а вы считаете, оно что воскресенье вообще не следует из Анны Карениной, разве? Мне кажется, тут очень офигенно видна преемственность. И простите меня, Ване Карениной, он ее наказывает, ты говоришь, но при всем при этом Анна Каренина, опять же, даже с точки зрения автора, просто, ну, более любимый, более живой персонаж, чем та же Кити или чем та же Доли, к примеру, разве нет? Слушай, я все понимаю там взгляды, я все понимаю, что там написали критики и все такое, но при всем при этом, мне кажется, вот тут он достаточно последовательный от одного романа к другому. Что?
Я говорю, там отвратительны все бабы, абсолютно.
Но они нет. Она тоже отвратительна. Не, она отвратительна, я с этим не спорю, кстати. И то, что он с Наташей Ростовой сделал, кстати, отвратительно.
Ну да, там вот этот вот один абзац про то, как она, кем она стала после замужества и для чего она вообще рождена.
Это единственная функция женщины, по мнению Толстого, вот какой мне
тебе. Ну да, бывает. Нет, ну, во мне, понимаешь, во мне чуть больше сексизма, чем в тебе, поэтому...
Да, я понимаю, почему, Федя.
Да, конечно. Вот. Нет, смотри, сейчас еще к Достоевскому перейдем, подожди.
Да, давай, да вообще без вопросов.
Не-не-не-не-не. Нет, ты подожди, еще раз, ты хочешь сказать то, что он не последователен вот в этих вот двух романах Анны Карениной. Я не хочу обсуждать «Война и мир», я вообще считаю, что, честно говоря, это самый слабый из трех романов у Толстого, вот по-честному говоря, на мой взгляд. Вот, с этим ты хоть согласишься?
Что, самый слабый «Война и мир»? Да, абсолютно согласна. Да, и самый сильный, наверное, «Воскресенье» будет.
Самый сильный «Воскресенье», конечно, потому что он финализирует вот эту вот позицию. И мне кажется, что «Воскресенье» написан именно для того, чтобы объяснить вот свою позицию по Анне Карениной. И после «Воскресенья» она становится вполне себе ясна. И объяснить обществу, которое эту позицию, между прочим, недопоняло.
Угу. Ну, возможно. Я согласна. Что касается хороший или плохой роман Анны Карениной или там «Воскресенье», свои 5 копеек с подворотни, выскажу. Ну, вот «Воскресенье», по крайней мере, мне можно читать, потому что мне не скучно.
Я вам скажу единственную вещь про «Воскресенье», я вам единственное скажу, в чем тут можно увидеть позицию Толстого, которая заключается, на самом деле, наверное, в том, что «Воскресенье», смотрите, мы даем свободу, даем свободу женщинам, но не даем им защиту. И при всех ужасах и недостатках патриархального общества, в патриархальном, вот в хорошем смысле слова, том патриархальном обществе, без вот этих вот всех новых наворотов, я не свою позицию, я толстовскую декларирую, если что, вот, женщина была хотя бы защищена, а сейчас ее вот бросили. Бросили под поезд, бросили вот на этот этап. И мне кажется, что вот, ну, тут вот это вот, возможно, можно прочитать.
Слушай, Федь, а ты знаешь, помнишь, я не знаю, вот эту сцену соблазнения Катюши в романе «Воскресенье»?
Да, помню. Кстати, так он вообще знаешь... не умел писать такие сцены, ужасно.
Так, а ты знаешь, ты в курсе, что, кстати, это у него основано на личных его воспоминаниях?
Да, я знаю эту историю.
Да, он же сам выступал каким-то присяжным, да?
Он сам соблазнил горничную по имени Даша в свое время.
Да, это, про Дашу это известная история. Нет, это знаешь, это из разряда мусорский, бухал, вот что-то в этом роде.
Да нет, я не об этом тебе нафиг хочу сказать, подожди. У Толстого есть письмо, которое он писал, у него был биограф по имени Бирюков, короче. И вот он писал ему как-то письмо о преступлении и писал, что типа она была невинна, да, там я ее соблазнил, ее из-за этого прогнали, и она погибла. И понимаешь, я тебе хочу сказать, что как бы я к чему подвожу твою мысль, что так как «Воскресенье», это был роман, написанный уже на склоне лет Толстым, и, понимаешь, это своего рода не то чтобы искупление своих грехов, понимаешь, но это обдумывание того, что было сделано Толстым ранее, понимаешь? И в этом романе очень-очень много личных вещей, и как бы «Воскресенье» относится, по сути, к самому Толстому, то, что он обдумал, то, что он делал раньше, понимаешь?
Я напомню тебе просто, что ты говорила про неискренность 15 минут назад.
Подожди, мы сейчас с тобой говорим конкретно про роман «Воскресенье».
Хорошо, лучший роман, на мой взгляд. Нет,
смотри, у каждого писателя есть такая черта, что если, допустим, он что-то привносит в личное, в свои произведения, у них у всех есть какой-то рефлекс оправдания самих себя.
Ну, это да.
И понимаешь, и по сути это у каждого человека. Вот если я сейчас буду про себя роман какой-нибудь писать или привносить что-то личное, я всегда буду так выверну, понимаешь, историю, чтобы оправдать или как бы искупить, понимаешь, свою вину и так далее. Это нужно же было в первую очередь самому Толстому.
Подожди. Он хорошо, он оправдывал себя, в этом нет ничего, я с этим абсолютно согласен. Но при всем при этом, если вот в таком вот грубом смысле брать, это роман о том, что больше жить, не думая о правах женщин, невозможно. Разве нет?
Ну все, а потому что время какое было, в каком году написано было? В 1899?
В 98, по-моему, если не ошибаюсь. Ну, это не принципиально, да.
Правильно, потому что там же времена уже менялись, и как бы не учитывать мнение женщины и не считаться с их мнением уже достаточно было сложно.
Ну, то есть это же, опять же, опровергает претензию про то, что он был какой-то там архаичный или еще что-то, ну...
Ну, блин, Федь, это не опровергает мою претензию о том, что он реально относился к женщине, и он, кстати, как тебе сказать, он до последнего не принимал, понимаешь, что женщина может делать что-то большее, и об этом говорят... Очень много, ты понимаешь?
Еще бы он в своем возрасте, прости меня, принимал что-то другое. Я до сих пор...
Слушай, Достоевский, между прочим,
у меня в 21 веке с этим трудности есть, а ты хочешь еще к нему...
Да, кыш. Мне сейчас хватит вообще здесь. Подожди, Достоевский, между прочим, он принимал...
Нет. Подожди, про Достоевского. Я согласен с позицией, которая, ну, для меня формулируется так. Если уж... Простите меня, освободить женщин, то не выбросить их на произвол судьбы, а дать им на наделить их не только свободой, но и правами, простите меня, какими-то, а не как со скотами с ними обращаться.
Да, конечно.
Вот в этом вот история. И если уж освобождать женщин, если уж говорить об этом, раз уж мы в обществе поднимаем эту дискуссию, то у Анны Карениной должны быть такие же права, как у Стивы, и с точки зрения общественного порицания тоже. И вот с этой позиции я согласен. И мне она кажется достаточно устойчивой и последовательной. Вот. А если мы этого не можем сделать, то, простите, с этим мне в 21 веке уже трудно согласиться. На тот момент я думаю, что кто там, князь Меншиков был прав, который в своем роде, он, его позиция хотя бы не была настолько лицемерной.
Просвети, что имел в виду князь Меншиков.
Князь Меншиков, там была дискуссия где-то за обедом про женское образование, и он говорил, он был такой архаичный, старенький дедок, но при всем при этом он говорил, а зачем вам образование? Ну, потому что вот у мужчин есть образование, у нас нет образования, там мы как-то так наивно отвечали, а он говорит, вот вы, говорит, сиськой кормить можете, а я не могу, что ж мне теперь требовать этого? Ну, вот в таком роде была позиция, то есть
очень такая... Ой, извините, я прям...
Не-не-не, ну там же надо воспринимать, там, понимаешь, там они сидели, деревня такая, классическая деревня, за обедом и все такое. То есть, и это была представлена позиция такого старого человека. Позиция Толстого заключалась в том, что когда на смену одному порядку приходит... То есть, когда задача, грубо говоря, стоит в том, чтобы только разнести порядок и, в общем-то... не наделить нового, освободить людей и, в общем-то, не дать им больше ничего. Кстати говоря, он вот возился со своими мужиками. Это же тоже про это история, про то, что мужиков-то освободили, а толку-то от того, что их освободили, они, в общем-то, как были у разбитого корыта, так и остались, может быть, еще у более разбитого. И в этом проблема. И в этом смысле, мне кажется, есть даже определенное предсказание ближайшего будущего. Вот. Это так. Давай заканчивать про Толстого. Поехали про Достоевского. Понятно? Вот. Понимаешь, Толстой писатель, за которого очень тяжело защищаться. Это правда, на самом деле.
Почему?
Вот это вот его очень... Вот это вот моралите, вот это вот его позиция «не шагу в сторону», она действительно, ты постоянно должен допускать какие-то допущения, и тебя на этом все время подлавливают. Это правда тяжело. Понимаешь, за Достоевского легко защищаться, потому что он мудак, и это никто не отрицает.
Опа! Ты мне сейчас, знаешь, типа такое, за Достоевского легко защищаться, потому что он мудак, и этого никто не отрицает. Типа, Кристина, сейчас, типа, даже если все твои аргументы будут в пользу тебя, это потому что все легко. Федя, ёшкин кот.
Да, конечно.
Подожди, во-первых, в смысле он мудак? Вот вообще, подожди. Во-первых, знаешь, слово «мудак», оно очень обтекаемое, понимаешь? Что одному, как говорится, мудак...
Сейчас еще надо договориться о понятиях, да? Кто мудак, а кто нет.
Сейчас я тебе поясню за мудака, подожди. Смотри, какая штука с мудаками и со всем прочим. Достоевский – личность, на мой взгляд, саморазрушающаяся. И как бы там ни было вот этих вот оправданий про искание Бога, про еще что-нибудь, в общем, даже если это искание есть, оно постоянно идет через саморазрушение. И я понимаю все претензии к людям-то, в общем-то, которые пытаются совершенствоваться и расти, это, в общем, часто тоже достаточно смешно выглядит. И тут я, кстати, с Достоевским согласен. Но... постоянное разрушение и разрушение мира, кстати говоря, вокруг себя, и разрушение мира вокруг своих героев, это мудацкая черта. Хорошо, вот так вот.
В моем вокабуляре это вообще слово совсем другое означает.
Так, подожди, Федь, а разве люди не сами рушат себя и мир вокруг себя, не?
Ну, почему?
Мне кажется, что люди вообще всегда этим занимаются.
А что мы перекладываем ответственность, допустим, что люди пишут это? Достоевский уже документировал.
А, подожди, не-не-не, подожди, Достоевский документировал, это тоже такая же отмазка, прости меня, Достоевский стал властителем дум ничуть не меньше, чем Толстой, это уже точно.
Ну да, я знаю.
Ну разве нет?
Ну, да, разумеется.
Ну, разве нет? Вот во всем этом. То есть вот это вот, значит, весь мир вокруг меня настроен против меня, и поэтому я такой. Разве нет?
Нет.
Почему
нет? Понимаешь, не надо воспринимать Достоевского, что типа весь мир настроен против меня, поэтому я такой. Никакой мир против и не настроен. У Достоевского, вот опять это ошибочное, вот как ты говоришь про Толстого, про моралите, вот это вот, почему Достоевского воспринимают, типа, что вот весь мир настроен против меня, и поэтому я такой, да, извините, где там мир настроен против тебя? У Достоевского очень часто говорится о том, что, по сути, даже если мир с тобой обращается как с куском дерьма, извините за выражение, да, по сути, все, что с тобой произошло, это твой выбор.
Ну, кстати, я согласна с тобой, потому что мне кажется, что у Толстого как раз больше про давление общества, а у Достоевского это личный выбор. То есть вот эти все метания Раскольникова, да, по факту был от внутри него, и никто его на этот путь не толкал. Вот не надо рассказывать.
Стоп. Да, но у Толстого, простите меня за выражение, влияние общества все-таки чаще всего говорится, ну, о маленьком человеке, о влияние общества на него. А простите меня, то, что там Левин терзается, никто не отрицает то, что это его проблемы. А Раскольников, может быть, из бедной семьи, но с ресурсами какими-никакими. И у него эти ресурсы есть. И мне тут тоже кажется достаточно сложно сравнивать с какой-нибудь Катенькой. Вот в этом смысле. Ну вот.
То есть ты хочешь сказать, что у Достоевского нет таких героев, допустим, которые
есть такие, терзаются, есть.
И, типа, у которых нет ресурсов, у него их просто больше, чем у Толстого.
Есть такие герои, я и не спорю, что есть такие герои.
И Настасью Филипповну из «Идиота», допустим. Моя самая любимая героиня, она королева инфернальных женщин. Вот почему?
Не, она прекрасна. Я даже спорить с тобой не буду.
Вот. А, ну.
Блин, что я тебе сейчас должен ответить?
Ты сейчас что-то хотел сказать. Ну вот смотри.
Ты меня просто увела от мысли, вот когда говорила о том, что Толстой, про то, что сами виноваты и все такое. На самом деле, вот я очень сильно неподготовленный. Может быть, к постику надо будет прикрепить. Есть знаменитая речь Толстого на открытии памятнику Пушкину. Ну, знаешь, наверное, эту речь. Речь Достоевского, прости за выражение, я путаюсь. Вот. Вот. И мне кажется, вот эта вот речь построено, простите меня, на том, то, что мы все время, в принципе, страдаем от каких-то внешних сил. Как страна, так и отдельные люди, разве нет? Она просто вся речь на этом построена.
А страдания ты имеешь в виду, то, что мы, типа, страдаем?
Да, конечно.
Слушай, мне кажется, что Достоевский просто больше циклился не на вот этом внешнем давлении, а на личном выборе человека. И на внутреннем, да, то есть на внутреннем аду, в котором живет этот человек, потому что, то есть Достоевский сам был невротиком, и он описывал в основном невротиков, а невротик – это человек, который живет во внутреннем аду, а внешне он только ему дровишки подкидывает туда, поэтому тут, мне кажется, немножко у него акценты смещены не так, как у Толстого.
Ну, опять же, смотрите, вот смотри, Федь, ты мне говоришь про страдания, да, допустим, там вот это вот. Ну, Достоевский, он же что утверждал, что страдания и боль всегда обязательны для широкого сознания и глубокого сердца. Истинно великие люди, он писал, должны ощущать на свете великую грусть. Но он не говорил, что это внешнее, понимаешь, какое-то воздействие. Это, Таня сейчас была права, это изнутри идет. По сути, у Достоевского прослеживается мысль, что это страдание у нас в генах заложено, потому что он писал про русского человека, что это генетическое, что-то, что мы в себе несем, и ты не можешь из себя это вырвать. И у Достоевского, по сути, вся эта хрень, извиняюсь за выражение, творящаяся, и вот этот хаос, который герои творят вокруг себя, он идет потому, что изнутри этот хаос есть. Вот эта потребность внутренняя. Это не внешнее.
Я, может быть, неправильно формулирую. Простите меня, пожалуйста, тут, простите меня, противоречие. Это снова вот эти вот разговоры про особый путь. Про то, что, простите, вот эта вот история, про то, что у нас это в генах лежит. Ну, я просто с этим не согласен, и в этом моя главная претензия. В том, что это ни хрена не в генах лежит. Это лежит в том, что ты жопу поднять не можешь. Вот, простите за выражение.
Так он же, подожди, секунду. В смысле ты жопу поднять не можешь? Так это, я сейчас говорю тебе про страдание, не то, которое тебя заставляет, типа, ой, я сейчас фигакнусь, короче, сяду на задницу, да, к земле там прильну, и все, короче, ни хрена я делать не буду, простите за выражение. Это же то дело совсем в другом. У Достоевского же страдание, оно заставляет что-то делать, ты понимаешь? У него же герои, по сути, они очень деятельные. И те герои, которые пороговые, у него еще есть понятие, у Толстого нету понятия
пороговые. Подожди, кто там что-то делает, вот я не знаю, вот кто там что-то делает, кроме того, что ходит и брюзжит на все вокруг, вот кто у Достоевского, ну ладно, Леша Карамазов, хорошо еще там, и то с сомнением, опять же, кто там что-то делает?
Подожди, а ты хочешь сказать, Митя Карамазов ничего не делает?
Ну что он делает?
Ну, блин, извините, ё-моё, он не ходит там, не брызжит или что? На протяжении, а после того, как вот эта вот фигня, ну, по сути, произошла, он идет, опять, ты же не любишь это выражение, по пути, да, по какому-то. И он идет и пытается, понимаешь, как-то что-то сделать именно для того, чтобы искупить как-то себя, понимаешь? Это, то есть, путь определенного перерождения.
Вот здесь вот у меня просто, мы тут с тобой не сойдемся, потому что моя позиция, в этом случае надо просто в плуг запрягаться, и от этого пользы будет больше.
А, ну это так всегда. А, блин, ну это, понимаешь, это опять же, вот эта вечная мысль, что, типа, чтобы у тебя в башке всякая херня, извиняюсь за выражение, не появлялась, нам тебе плуг, короче, иди паши, ты сволочь, до тех пор, до такой степени, чтобы у тебя вообще нахрен никаких мыслей в башке не осталось.
Ну это
вот,
же это
слушай, ну, кстати, Толстой с этим не был согласен, что труд, в общем, не сильно полезен для человека, разве нет? Или я путаюсь?
Да, ну нет, ну я даже не про труд, ну я в том смысле, то, что есть же вопрос созидания и вопрос разрушения, вот я про что. Ну иди, хорошо, не сам в плуг впрягайся, придумай какой-нибудь более крутой, более совершенный плуг, вот в чем дело.
Самое смешное, тут надо воспринимать Достоевского, вот, блин, он же...
Понимаешь, тут надо тоже понимать то, что Россия того времени – это огромное количество бездельников, огромное количество людей. Кстати, у Толстого их тоже очень много таких героев, которые сидят, ничего не делают, получают вот эту вот ренту, и которые вот просто разлагаются, вот они вот просто разлетываются. И вот у Достоевского, мне кажется, это называется поиском Бога, поиском правды, поиском истины. А на самом деле это дерьмо человеческое. Вот к Тургеневу вернемся потом.
Вы такие смешные, потому что, ну, на самом деле и Достоевский, и Толстой писал про 1% городского населения, который так жил.
Да.
Пахала землю. А сейчас просто этот 1% в 21 веке превратился, ну, там, как процентов 40, наверное, населения.
Это же снова, понимаешь, это же снова взгляд на действительность, на то, как мы с тобой будем жить. Это же снова про то, что 1% решит, значит, что у нас особый путь, и мы ничего делать не будем, и поэтому все будут так решать. Или 1% будет озабочен, прости меня, приростом сбора там зерна с одного гектара. Вот это очень важный вопрос. Разве нет?
Ну, я с тобой согласна, но просто ты так как бы обличал вот этот 1%, как будто вот он один, собственно, и сделал всю проблему. Ну, я думаю, что нет.
Нет, не он один. Это просто снова две позиции, которые существовали и до Достоевского, и до Толстого. И я не скажу то, что, так скажем, Толстой представитель той позиции, о которой я говорю, совсем уж, но Достоевский откровенный разрушитель в моем понимании, и вот в этом проблема.
Ну, разрушитель, ты имеешь в виду, что он воспевает как раз вот эти метания вместо того, чтобы делать дело или о чем?
Ну слушай, она что-то зачитала. У нас в генах страдания. Что непонятно?
Мне кажется, это вообще как-то не коррелирует друг с другом. Страдания страданиями, а труд трудом. Я не вижу в этом какого-то противопоставления.
Смотри, Федь, по сути, Достоевский писал о том...
Мне кажется, во фразе «у нас в генах страдания» изначально
что
лежит
то, что... Что я не понимаю в этой фразе. Ну и что, у тебя в генах страдать, но тебе никто не... Почему у тебя страдать идет синонимом к слову «разрушать»?
А с кем это синоним идет?
Да ни хрена подобного, у нас вся страна так живет, страдая.
Вот, продолжай.
Ну и что, и ты хочешь сказать, что все и страдающие, все разрушающие, что ли? Да нет, конечно, Федь. Это абсолютно порок несет разрушающую силу, но не страдания, понимаешь?
Блин, тебя понесло, Кристин.
Да в смысле понесло, но просто я не понимаю. Было с самого начала объявлено, что Достоевский мудак. Я его мудаком абсолютно не считаю, понимаешь, потому что он был человеком абсолютно своего времени. Я считаю, Толстой больше мудак, чем Достоевский, потому что, по крайней мере, Достоевский о чем писал, он так и жил. Он, по сути, так и жил, а в Толстом этого нету. Вот почему он меня раздражает. И, во-вторых, Достоевский, он же писал о том, что его действительно волнует. Понимаешь, у него была очень... Я его не оправдываю сейчас, но я просто говорю, так как у него была очень тяжелая судьба на протяжении всей его жизни, и 5 лет на каторге сознание абсолютно полностью переворачивает. И то, что он видел и слышал там за 5 лет от каторжников, это определенный пласт. Понимаешь, Толстому в жизни этого не было дано. И все-таки Достоевский, у них социальное положение было абсолютно разным. И Достоевский писал о том, что его волнует, потому что он призывал людей, обратите внимание на людей, которые, блин, страдают, ты понимаешь? И от этого страдания очень многие, да, они могут творить, допустим, хаос на земле, понимаешь? Потому что они хотят найти себя. Вот и все, блин, Федь, понимаешь, он призывал обратить на этих людей внимание, а не потому, что, типа, Достоевский разрушающий писатель. Да не, он не разрушающий писатель. Он сам ничего не разрушает Достоевский, он просто показывает, что мы сами делаем это.
Это как тебе, вот не знаю, с какой стороны зайти. А смотри, какая штука. Вот это, mm-hmm. то же самое, что вот в Советском Союзе были библиотекари, которые там делали выставки какие-то, которые были не совсем легальными. И, в общем, это было целое движение. И много там чего перепечатывали книжки и еще что-то такое. И это то же самое, что вот сейчас сказать, то, что они были неискренни, потому что они там в системе вели себя так, так скажем, когда наступала ночь, они делали по-другому, там, я не знаю, копировали пластинки, делали выставки художников и перепечатывали книжки, разве нет?
Что-то мне кажется, вообще это одно с другим не вяжется.
Нет, я с тобой здесь абсолютно не согласна, это абсолютно другая вещь. Ты сейчас сравниваешь, я не знаю, несравнимый...
Теплое с мягким просто, ну, на мой взгляд, это так звучит.
Да, ты понимаешь, ну, как бы, во-первых, ну, я не знаю, я не вижу здесь никакой корреляции, я не вижу здесь точек соприкосновения. Пусть я буду там, я не знаю, глупым сейчас человеком покажусь, но мне абсолютно непонятно это сравнение, вот абсолютно. Вот прям вот напрочь, Федь.
Ну, я... Смотри.
Ну?
Давай так. Я не могу читать Достоевского, потому что, когда я читаю Достоевского, я вижу... постоянные оправдания, постоянное нытье, постоянное нежелание что-то поменять и постоянный рассказ о том, что в принципе поменять ничего нельзя. И все, что можно, согласиться, смириться, и только так ты достигнешь Бога.
Оправдание к чему?
Оправдание вот этого вот грязного существования.
А то, что его мысль, что через самопожертвование, допустим, да, когда ты отказываешься от всего мирского...
Ну, понимаешь, давай так, я изначально не согласен с мыслью самопожертвования. Вот я не принимаю вообще самопожертвование как явление.
Твою мать, извините, пожалуйста, почему?
Ну, потому что я считаю, что самопожертвование – это абсолютно личный выбор. А когда ты пропагандируешь самопожертвование, ты фактически призываешь других к самопожертвованию.
Ну, опять же, я тебе объясняю. Блин, Федь, я тебе опять говорю, что, допустим, изучать и анализировать Достоевского и читать без привязки к Библии, допустим, это нельзя этого делать. И поэтому вот эта тема самопожертвования, понимаешь, для человека, который 5 лет, блин, был на каторге и читал книжку Евангелия, она у него до конца смерти лежала на столе, ему жены каторжников подарили, это на сознание очень сильно влияет, и поэтому одно из другого вытекаешь. Да, он призывает к самопожертвованию, потому что он говорит, сделай что-то хорошее, блин, для другого, а не для самого себя. То есть
А где Достоевский говорит про то, что сделай что-нибудь хорошее для другого? Вот мне интересно, где. Не, ну, окей, Лёшка Карамазов есть, но все, что он хорошее делает, ходит и как солнышко светит. Но где еще?
А Соня Мармеладова? Она уехала за Раскольниковым на каторгу, она его этим спасет, ты понимаешь? Это в конце об этом и говорится, что для Раскольникова это способ самоисцелиться. Что, не так разве? А, допустим, этот мой любимый, обожаю просто, Митя, допустим, Карамазов. Что, он уходит на каторгу, ты понимаешь, по сути, он мог сбежать и так далее, но он уходит на каторгу, он добровольно на это идет, ты понимаешь? Почему он на это идет? Это самопожертвование, это отдача себя в жертву. Это может быть вот этот пример, он крайний, но это так и есть. Ты понимаешь? И таких примеров куча у Достоевского. Блин, Федь, ну ты чё? У него постоянно в романе кто-то с собой... Лиза Тушина из романа «Бесы», понимаешь? Она жертвует собой. Жертвует собой, там, потому что это, она сознательно идет на гибель, потому что она знает, что я сейчас погибну, но я пойду, я сделаю, я собой пожертвую, понимаешь?
Ну, и ты хочешь... того, что... Подожди. Ну, тут разве... Ну, блин, ну тут опять неужели нет противоречия в том, что это снова жертва как система? Ну, разве нет?
Ну, просто... Мне кажется, здесь ну, лишний, просто, здесь ну, лишний выбор.
Вот, подожди. Ну, вот тот же Нехлюдов, с этой вот Катей, вот опять к этому возвращаемся. Ну, там все это воспринимается как какое-то чуждое, как следствие какой-то огромной несправедливости. Как будто это вот произошло, и это вот следствие какого-то всего вот... Все вот так вот срослось. И да, это произошло, да, это хорошо, что это сейчас произошло, но это в целом само по себе, оно нехорошо, вот все в сумме. А здесь вот какое-то торжество чего-то величайшего в этом самопожертвовании. А то, что
знаешь, к этому... Тебе не нравится, собственно, риторика его, то есть возвеличивание такого поведения, или ты сейчас почему не так то, агришься?
Не то, что даже... Да я не агрюсь вообще, между прочим. Даже не то, что возвеличивание такого поведения, а то, что, понимаешь, это то, что... Это так прекрасно, что есть возможность жертвовать собой. Это так прекрасно, что ты вот доведен до такого состояния, что ты можешь это сделать.
У Достоевского... Нет, не доведен. Нет, Федя, ты не доведен. У Достоевского это личный выбор определенного персонажа. Они не до 9.
Подожди, я про личный выбор не спорю. Я с тобой абсолютно согласен. Но разве та же Соня не вот доведена вот до этого, вот, как бы тебе сказать? Подожди, одну секунду. Там просто получается, что штука, вот это пожертвование, самопожертвование Сони, оно красиво, оно мне очень нравится. Мне очень нравится Соня Мармеладова. Мне не нравится одно. Мне не нравится вот этот вот вывод о том, что получается, вот как будто бы все было не зря. Оно на самом деле все было зря. И то, что вот это вот произошло, это, конечно, картинка красивая в конце получилась. Но вот, на мой взгляд, вот это все равно... часть вот этого вот ужаса. А там мне кажется, что там признается, что это был ужас, но весь этот ужас был не зря, потому что он приблизил людей к Богу. А мне кажется, что он все равно был зря, понимаешь? Вот в чем дело.
Вот о чем ты... То есть все, что было, это было зря, получается, да?
Ну, не то чтобы зря, а то, что нельзя воспевать страдания людей. Просто получается, что воспевается вот эта вот штука, что люди через страдания приходят к чему-то большому. А мне кажется, что чтобы быть, я не знаю, достойным человеком, счастливым человеком, хорошим человеком, не обязательно страдать. Вот в чем дело.
Так, Федь, я тебе хочу сказать, что просто про то, чтобы быть хорошим человеком и большим человеком, надо пострадать. Это не только Достоевский об этом говорил.
Да я и не говорю, что не только Достоевский об этом говорил. Я тебе говорю то, что и у Толстого, условно говоря, Катя приходит к этому же. И там происходит то же самое. Но мне кажется, что там вот в самой риторике есть некое сожаление в том, что это произошло. Там есть... Там есть вот это вот, то, что лучше было бы до этого не доводить, лучше бы она там стала вот этой вот некрасивой, ужасной, семейной Наташей Ростовой, но она жила бы спокойно, чем она это все вот перенесла и пришла к Богу.
Не знаю, знаешь, выбор между, допустим, лучше вспыхнуть, чем чадить всю жизнь, это опять же личный выбор каждого.
Вот, я согласен, что это выбор каждого. И вот мой выбор, вот это красиво в книжках звучит, но мой выбор, в крайнем случае, если уж на то пошло, чем идти по этапу и еще что-нибудь это. Лучше стабильно, спокойно прожить всю жизнь. Вот это вот, мы вот в этом, возможно, с тобой не сойдемся.
Вот, мы в этом с тобой не схожи, потому что мой выбор, допустим, либо чадить всю жизнь, либо вспыхнуть, по мне так лучше вспыхнуть. И опять же, вот смотри, на самопожертвование...
Ты много раз вспыхивала?
Нет. Ну давай сейчас.
Это можешь не отвечать, я все понимаю. Ну, допустим, но просто мне кажется, что...
Не очень близко.
Мне кажется, что вот это вот перекладывание, это, понимаешь, это потом будет выглядеть красивой историей. Потом это будет выглядеть красивой историей, а по ходу не очень, вот в чем дело.
Так я понимаю, я же тебе не говорю про красоту, я тебе говорю о другом. Понимаешь, Толстой смотрит на вот этот вот момент жертвенности, самопожертвования с той точки зрения, что плохо, до этого лучше не доводить. Вот. Да? А Достоевский в этом видит огромную силу человеческую.
Ты понимаешь, то, что если опять же возвращаться к Достоевскому, он тебе все время рассказывает то, что это наш путь, то, что мы так жить все должны, то, что он даже вот в этой вот речи, вот про которую я тебе говорил, где памятник Пушкину открывали, он даже вот там косвенно говорит то, что это вот судьба России, это наш такой путь, это вот мы так к Богу все идем. Вот в чем дело. А я не хочу так к Богу идти. И я не верю, что у нас вот это вот в генах заложено. Я не хочу. Хочет, пускай страдает в одиночку.
Опять
вот в чем
же, смотри, опять же, смотри, это же ты отталкиваешься, понимаешь, уже от своего жизненного опыта, образа
жизни. Да, конечно.
Ценности. Но... Хорошо, не иди ты через страдания к Богу, и можешь к нему вообще нахрен не идти, извини за выражение, но ты не отказывай достоинства.
Нахрен к Богу, кстати, очень классно.
Вот, прошу прощения, я так часто выражаюсь, но просто не отказывай...
Не, мне очень нравится. Да.
Не отказывай Достоевскому в том, что как бы и он прав по-своему.
Давай я тебе скажу несколько вещей. Вот свои тезисы, просто чтобы мы просто с тобой уходим, и мне местами тяжело с тобой спорить в силу того, что ты говоришь вещи, с которыми я не согласен спорить, у меня просто другая оценка моральная им дается. Смотри. Правота Достоевского.
А мне с вами тяжело, потому что мне кажется, что мы вообще не о том говорим.
Нет, ты сейчас тоже, пожалуйста, вот тезисы про это сформулируй, потому что это было бы интересно со стороны услышать про то, что не о том. Смотри, какая штука. Штука номер раз. Позиция Достоевского имеет право на жизнь. Но я считаю, что она гибельная. Опять же, это я считаю, это мои проблемы. Вторая история. Я никогда с тобой не буду спорить то, что у Достоевского очень крутые герои и очень крутые сюжетные повороты. У Толстого нет ни одной сцены, похожей на вот финальную сцену Сонечки с Родионом. Это правда так, я с этим никогда спорить не буду. Третья часть. Безусловно. В этой позиции про то, что вот в этой вот через страдания ты как бы достигаешь, имеешь возможность, не все, кстати, вот в этом еще проблема, не все выйдут на этот новый уровень духовного просветления.
Погибнут
многие. В этом есть действительно правда. Это впоследствии исторически, кстати, было доказано. Правда, потом этих пострадавших, ну это ладно, отдельная история. Вот. Я с этим спорить не буду. Я не согласен с таким истолковыванием жизни. Вот я считаю, что ради того, чтобы, как бы это тебе сказать, это круто, то, что Родион и Сонечка придут к Богу. Это хорошо, они оба исцелятся, это все замечательно. Но только сколько на этой каторге человек, который просто сдохнут от холода и голода? Вот в чем проблема. И мне кажется, что вот это вот описывание как-то на миру и смерть красна, ну вот кому-то, понимаешь, вот эта вот жертва, она есть, она безусловно, только кто-то просто в этой ситуации, огромное количество людей помрет безымянными и без, в общем-то, красивой истории. А красивую историю можно выписать из всего. Вот ты понимаешь, о чем я сейчас говорю, да?
Да, абсолютно.
Вот это вот моя позиция.
Все, я тебя поняла, абсолютно.
Нет,
серьезно.
Нет, на самом деле это потрясающе вести споры, где на самом деле действительно то ли о терминах надо договариваться, то ли еще о чем-то, но в целом достаточно сложно получается.
Знаешь, еще мне что нравится? То, что когда ты ведешь спор с человеком, которому действительно, ну то есть они неравнодушны к тому, о чем спорят.
Я абсолютно уверен, что в любом споре, и это я с этого начал, я себе немножко соломку победил, я еще абсолютно уверен, что в любом подобном споре сторонник Достоевского победит на эмоциональном уровне, потому что там эмоций больше гораздо, там гораздо больше психологического и вот этого вот. Там есть больше поводов кричать, это действительно так, и мне кажется, это даже в неком роде справедливо.
Простите, пожалуйста.
Тань, мы говорим не о том, ты сказала.
Ну, просто мне как бы, знаешь, сейчас такой раз уж вы тут про мудаков и про все остальное говорили, то есть я такой быдляцкий взгляд на это все, потому что я как бы не внутри этой темы, я имею в виду Достоевский и Толстой, да, и для меня это просто разные как бы писатели, которые по-разному изживали свой невроз, потому что, ну, будем честными, то есть я как человек, который там, ну, интересуется такими вещами, то есть писательство это по факту тоже такой арт-терапия для самого себя. И просто Достоевский свой невроз изживал вот таким образом. То есть давайте я сейчас залезу в лужу дерьма, выкопаюсь там, а потом пойду навстречу солнцу. И мне тогда, вот, может быть, как бы... То есть по факту он просто стремился к какой-то максимальной амплитуде эмоций. И, собственно, переживание этой амплитуды и составляло, в общем, радость его жизни. И то, что ты идешь на каторгу, это тоже, как бы, знаешь, такой опыт вот, как бы именно эмоциональных качелей каких-то. Вот. А у Толстого у него была какая-то своя история, то есть мне она менее близка, потому что, может быть, это просто такая какая-то более сытая позиция. У него, может быть, этот невроз не был таким, скажем, цветущим, как у Достоевского. Но вот он занимался тем, что курощал баб, да, то есть рассказывал им, где они должны жить, там, и как они должны рожать каждый год, и вот эта вся история. То есть, а потом он как бы к концу жизни у него, видимо, грехов-то прибавлялось, то есть как бы все это обострялось еще семейной какой-то тоже историей. И, в общем, я думаю, что он просто к концу жизни начал переосмыслять то, что он уже до этого наворотил. Ну, да. Вот это то, как я это вижу. Понятное дело, что это из-под подворотни не очень хорошо заметно.
Понимаешь, да. Вот за что мне нравится роман «Воскресенье», вот опять же, вот ты вот вроде бы все правильно сказала, кроме одного, эмоциональный путь к солнцу, вот этот вот эмоциональная амплитуда, а все звучит красиво. Только когда вот в здании суда происходит вот такой вот суд, которым судили Катюшу, это, конечно, про эмоциональный путь к солнцу звучит красиво, но как-то по факту выходит не очень. Вот в чем проблема.
Так я сейчас говорила про Достоевского, про путь к солнцу из дерьма.
Да, я говорю.
Это одна из возможностей, что у Достоевского к солнцу через эмоции, а у Толстого он другой получается. И... Кстати, между прочим, Достоевский, он же умер раньше Толстого, и когда Толстой на заре своей жизни, он, кстати, ну, очевидцы, по сути, писали, что Толстой перед смертью перечитывал «Братьев Карамазовых».
Не, ну, «Братьев Карамазовых», там есть вообще великий момент, абсолютно великий момент. Он, кстати, очень по-своему, даже Толстой со своим, так скажем, со своими спорами с религией не осмелился на это.
Ну, ты же не говори про великого инквизитора сейчас.
Не-не-не-не, где старик запах? Где старик начал пахнуть? Где Зосима начал пахнуть? Это великий момент. Зосима.
И еще дразнили этим. Вот.
Что это происходит?
Сейчас что было?
Не знаю, я ничего не слышу.
Ни у кого телефон не звонил? Вот.
Нет.
Ну ладно, бог с ним. Ну, фактом, вот это вот абсолютно великие моменты. И вот в таких моментах Достоевский реально силен, и ему, пожалуй, что действительно равных нет. Но, в общем-то, я уже... Спасибо, а то я буду 10 раз повторяться. В общем, я думаю, что в целом мы никогда к общему знаменателю не придем. Я думаю, что мы тут немножко попытались утрировать, потому что, я думаю, ни один из нас, Кристин, ты согласишься, не является сторонником той или иной крайности в целом. И когда мы сойдемся в каких-то вопросах по жизни, это просто попытка интерпретировать два разных взгляда. Кстати, про споры я еще маленечко попробую немножечко добавить вот про эту историю. Вот в этой вот речи, той самой Достоевского, потом про нее писали, то, что она была очень харизматичная, очень зажигательная, такая эмоциональная, в общем-то, все завелись. А там на этом открытии памятника Пушкину была еще речь Тургенева, и все писали про то, что он там был такой жалкий, что-то там бубнил, что-то еще, что-то вот, ну, как-то так невзрачно, никто, в общем, до конца не дослушал. В общем, я это все к тому, что вот если эти речи перечитать в тексте, а что если эти речи перечитать в тексте, это уже, наверное, другой вопрос для другого подкаста. Я думаю, вы мне не откажете о том, чтобы в следующем подкасте, ну или в одном из следующих подкастов поговорить со мной про Тургенева, потому что мне есть что сказать, и я надеюсь, что вам тоже.
Вывернул, молодец, хорошо. Да, ладно, Федь.
Да, конечно. Вот. Поэтому это достаточно интересный способ. Я сейчас, кстати, и по Достоевскому ударил, да, и к Тургеневу перешел.
Я тебя об этом понимаю, да.
Вот. Хорошо. Нет, на самом деле, спасибо большое. Кристин, спасибо тебе большое. В общем-то, покричали друг на друга. Я думаю, что...
Нет, ты знаешь, я еще хочу вот. Что-то сказать. Да-то, когда просто говоришь о таких писателях, как Толстой, Достоевский, без эмоций обходиться вообще невозможно. Абсолютно.
Особенно про Достоевского. Это я с тобой
абсолютно согласен. Особенно про Достоевского, там глубокий, глубочайший психологизм. Да, два мастера психологизма. И, ну, как ты, короче... Ну,
просто вот, когда мы будем говорить про того же Тургенева, там, на самом деле, кричать даже не о чем. Там все будет очень спокойно.
Будет очень спокойно, абсолютно.
Да. И, кстати,
ну, потому что он, кстати, вообще вне конкуренции. То есть вот на фоне этих двоих товарищей у него, мне кажется, все было гораздо ровнее и лучше. То есть он, не знаю, он
вот,
профессионал.
Ты будешь сам, похоже, со мной в одну дудку петь в следующем подкасте. Вот, поэтому будем завершать. Таня Хамина, Кристина Гусакова, Федор Замыцкий. Всем пока.
Пока.
Пока-пока.